знаете, сегодня моих друзей, вот которые там у нас жили вот на моем кутке, вот там, никого нет живых. Я много проповедовал уже впоследствии, но их никого нет уже в живых даже. Поумирали от наркотика, от водки, кого-то убили. И я понял одно, что вот Бог, Он просто каким-то образом сохранил мою жизнь. И мне пришлось определенное время побыть в местах лишения свободы, поразмыслить, и было над чем, и Писание хорошо изучалось, и размышлял над Писанием. Я не говорю о том, что каждому нужно пройти этот путь. Я не говорю о том, что для того, чтобы познать Бога, нужно где-то, знаете, ткнуться так глубоко, чтобы потом оттуда не выбраться. Многие люди и живут там, и не выбираются, им Бог не нужен. Это не значит, что именно у меня просто был такой путь. Это моя судьба так сложилась. И мне никто не проповедовал жизнь. Если бы мне кто-то где-то, может быть, на промежутках проповедовал бы, я не знаю, может быть, я избежал бы этих бесов. Но мне никто не проповедовал. Мне вот так Евангелие попалось, просто вот свалилось. И когда я его начал читать, я понял, вот инструкция. Вот инструкция для жизни. Я понял одно, что надо менять жизнь. Изменение характера – это тот плод, который хочет видеть нас Господь. В Библии я еще заметил, уже переведя примерно Священное Писание, в Библии есть два интересных человека. Это Исав и Яков. Кто слышал об них? А Исав был охотник, а Яков был человеком, земледельцем, да? И я заметил одну особенность, что это совершенно два разных человека. Кто такой охотник? Я не против охоты, я сам люблю стрелять, и иногда на компьютере там какие-то стрелялки выбираю, там дурака повалять. Ну, это не в этом дело. Имеется в виду, что охота как бизнес, она ставит человека в характер добытчика. Для него главная цель. У него есть определенный дух в человеке. Его задача подстеречь жертву. Что такое охотник? Охотник по натуре Исав, когда был, он был человеком, который знал слабые места животных. Он знал их повадки. У него была выработана психология насильства. И вот эта психология, она сформировала его как личность. Потому что он потом вел себя везде так. Он вел себя по отношению с ближними. Он вел себя по отношению в семье. То есть вот эта психология или вот эта философия, она стала основой его жизни. И Яков, он был человеком-земледельцем. И он выращивал. И у земледельца у него вырабатывается совершенно другая психология. У него вырабатывается психология терпения. Потому что земледельцу ему нужно ждать. Он никак не спровоцирует, чтобы эти растения быстрее росли, чем положено. И психология земледельца заложена в Евангелии. Помните, когда, по-моему, тот же апостол Яков, он пишет и говорит, что вот земледелец долготерпит, ожидая плода, драгоценного плода. Что земледелец делает? Долготерпит. И черта характера, черта самого Господа и последователей Иисуса, христиан, является именно долготерпение. Давайте скажем аминь. И вот психология долготерпения, умение дождаться Божьего времени, умение дождаться Божьего часа в своей жизни, умение дождаться, умение дотерпеть является основным показателем. Я столкнулся с одной проблемой в церкви, вот у себя, наблюдая за верующими, я скажу так, что я, ну, больше 20 лет служения. Я заметил одну особенность. Люди не хотят ждать. Особенно сегодня христианство пропитано различными учениями о том, что надо все быстрее. Богу дал 20, получил 200 и... Все настолько быстро, круто, классно. Это люди-добытчики, по сути. Они видят только жертву, они видят какие-то моменты. Многие люди не хотят дождаться. У нас недавно был, вот буквально перед моим отъездом в Штаты, была одна ситуация, где нам пришлось уже, я не мог уехать, пока не решил этот вопрос. И слава Богу, что он решился. Мы, ну, скажем, разъединили одну помолку в церкви, потому что, ну, я объяснил, что, ну, вот у людей просто, у молодежи, ну, слепое понимание. Вот все увидела, вот все увидел, а теперь это все. Родители против, церковь против. ничего в жизни не срастается, вот как бы со всех сторон, но зато любовь, и все горит, и все пылает, и шумит. Я говорю, послушайте, говорю, это не Бог. Господь, Он не так действует. И слава Господу, вы знаете, что это как бы вот так поразрушалось. И многие люди спешат куда-то, торопятся. Все хотят быстрее, все хотят куда-то там успеть. Все, Писание говорит, праведник, все, что? Успеет. Если ты будешь в правильном положении, если у тебя будет правильная позиция, правильные мотивы, если у тебя будет правильная философия в жизни, ты все успеешь. Что значит все успеешь? Это не значит, что я все, что начну делать, все успею. Все объекты сделаю, все ремонты переделаю, все грузы поперевожу. Все успеет означает то, что праведник, он во всем успеет. То есть у него будет все в свое время. Он в свое время женится или выйдет замуж. У них в свое время родятся дети. У них все последовательно. У них все в порядке. У них все в процессе, все по полочкам. А у нечестивых, у них хаос. У них все колыберды. Потом разводы, потом снова вот такое вот. По 18 проблем за день. Это олицетворяет хаос. Писание учит нас о том, чтобы мы изменялись, и чтобы менялась наша философия, позиция нашей жизни. Некоторые люди не обращают внимания на свой характер. Они считают, что достаточно каких-то определенных вещей, и на этом все, хорош. Я и так уже верю, я и так уже достаточно уже верующий христианин. Недостаточно, друзья. Сколько мы будем жить на этой земле, столько Бог будет требовать от нас изменений, скажите аминь. Сколько мы будем жить? Писание называет нас освящаемыми. Писание не называет нас совершенными или уже готовыми. Она называет нас освящаемыми. Бог будет менять нас и изменять нас. Немножко, скажем так, расскажу об одной ситуации. Был у нас в рамках проекта там, «Христиане за Израиль», я был в Польше. Мы были в Аушвице, в Освенциме, это концлагеря, Биркенау, город Краков, это места, где были уничтожены более 1,5 миллионов евреев, и не только, только в этих двух лагерях. Вы знаете, на фоне всех вот этих вот, скажем, трагических событий, мы приехали на фабрику Шиндлера. Кто-то, может, смотрел фильм «Список Шиндлера». Вот фильм, интересно, я после поездки пересмотрел этот фильм. Скажу так, что потрясающий документальный фильм. То есть он настолько снят по событиям, которые там происходили, он настолько фразы, которые люди произносили, это документальные фразы, насколько реальная личность. И я посмотрел, что, как жизнь перевернула этого человека. Для меня Оскар Шиндлер вообще просто интереснейшая личность. Я вот хочу просто даже где-то покопаться в документах еще за него. Этот человек приехал в Краков с одной целью – заработать деньги. Это был авантюрист, это был мошенник, у него было очень серьезное покровительство в Рейхе, и он хотел заработать на войне. Плюс ко всему еще люди, которые у него работали, они готовы были за миску супа работать по 20 дней, по 20 часов в день. И таким образом он решил заработать на этом деле. Выпускал кастрюли, миски там какие-то разные для кружки алюминиевые. И такой у него был человек очень проницательный. Сам он был гуляка, блудник, пьяница, и с трудом жена, она с трудом вообще воспринимала его как мужа. И впоследствии, когда он набрался на свою фабрику евреев, то начал с ними понемногу общаться. И когда он узнал, что происходит в их народе, и я так понимаю, что ему проповедовали, ну, как по-нашему, рассказывали ему о Боге Израилеве, то его мышление начало меняться. И пришел такой момент в его жизни, когда он стал перед четким определенным выбором. Ему нужно меняться, ему нужно принимать конкретное решение. Из вот такого человека, авантюриста, мошенника, используя его авантюрные задатки где-то, Бог начал спасать евреев. Он начал все свои финансы все тратить на то, чтобы наоборот спасать людей. И я знаю одно, что изменить такой характер, поменять может человека только сила Всевышнего. Давайте скажем аминь. В Писании мы находим много героев, которых Бог поменял радикально в жизнь. Апостол Павел. Мы смотрим, даже самого Якова Бог поменял. Говорит, отныне ты не Яков, отныне ты Израиль. И вот интересный человек этот Шиндлер. Вы знаете, вот еще и по фильму, и это событие рассказывают в Кракове, когда случайно люди со списка Шиндлера попали в Аушвиц. И вот этот лагерь Биркенау, вот этот, это лагерь, из которого практически никто не возвращался. Он одновременно, у меня есть фотографии, там, если хотите, я там потом как-то покажу. Он мог одновременно принять 100 тысяч человек, находилось в нем. Людей эшелонами сгружали, и там такое место было, место, оно называлось селекцией. То есть кто-то сразу шел в газовые камеры, кто-то оставался еще на бараках. И вот мы на этом месте селекции там с пастырями, с польскими делали хлебопреломление. Я такого хлебопреломления, честно скажу, в жизни никогда не переживал. На том месте, где там же даже есть фотографии, где стоял фашистский, нацистский этот офицер, который одним махом палочки решал судьбу людей. Если вправо, они шли на бараки, если влево, в газовые камеры. И там такая дорога смерти, ее называли. И по этой дороге уже люди не возвращались. Сжигались тысячами. Это просто, мы смотрели, там вот эти экспонаты, вот такая стена полностью обуви, тут волосы людские. Это обувь в большинстве своем детская. Одна треть детей была только детской обуви. Я, в общем, я говорю, я приехал с таким восприятием, я настолько жизнь полюбил, вы знаете, посмотрел совершенно по-другому. И вот однажды в Биркенау, в этот концлагерь, случайно попал состав с людьми, которые были в списке Шиндлера. Почему этот фильм называется «Список Шиндлера»? И этих людей он взял как бы себе на работу. И вот таким образом он как-то спасал их. И когда он пришел к коменданту лагеря и говорит, что это мои люди, он говорит, да пусть эти уже идут, давай я тебе других дам. Он говорит, нет, не нужны эти, вот этот список. А немцы, они были точные, если этот список, то это список. Все, вот мне надо именно эти. И уникальный, конечно, это был момент, когда людей вернули в эшелон и возвратили назад. И этот комендант, он спрашивает у Шиндлера, говорит, какой твой аргумент? И тот берет жменью бриллиантов, бросает ему на стол и говорит, вот мой аргумент. Таким образом, он выкупал евреев, он спасал этих людей. И я заметил, что тот человек, который решил на них заработать, представляете, насколько Бог сделал в нем работу. Впоследствии, знаете, он боялся все-таки расправы, потому что после войны нацистские преступники там не спрашивали, кто ты, что ты, попадали под расстрел. И ему удалось с женой сбежать. Он обеднел полностью, он пришел к краху. И его спасла то, что война закончилась. Он сбежал в Аргентину с женой. И знаете, евреи, это интересные люди, благословенные. Их разведка, она нашла всех нацистских преступников. Не ушел ни один. Одного из последних, по-моему, нашли вот в 2000-х годах. Понаходили всех. Кто где спрятался. По-моему, понаходили там в таких джунглях Амазонки, где обезьяны там заблудились бы. И нашли и Шиндлера с его женой. Нашли его. И он со страхом и трепетом попал в руки евреев, но нашли с другой целью. Нашли его с целью на то, чтобы всему миру объявить и показать, что вот этот человек, который во времена страшного Холокоста, он спасал евреев, и он жил в Иерусалиме. Если вам удастся побывать в Израиле, рекомендую побывать в музее Яд Вашем, там есть такая аллея праведников, и в его честь посажено дерево на этой аллее праведников. И он умер в 65-м или каком-то году, в 60-х годах. Он похоронен в Иерусалиме. И живые даже люди на то время, когда он умер в Иерусалиме, еще были те люди, которых он спасал из Освенцима. Я к чему говорю, что Бог способен поменять человека. Бог настолько может изменить философию. Главное только, чтобы человек согласился и сказал, подобно Исаии, помните, как говорит, вот я, пошли меня. И Бог принесет жертвенника, этот огонь, эти угли, для того, чтобы уста твои поменять, сердце твое поменять. Все Бог может сделать. Человек только должен оставаться с Господом, на этой лозе, питаться ее соками. Бог способен сделать все. Главное, чтобы ты готов был приносить плод. И он говорит, что всякая ветвь, не какая-то ветвь хорошая, достойная, недостойная, всякая ветвь, она может стать плодоносной. Она может стать полезной. Она может стать той ветвью, которая начнет отдавать самое лучшее для Царства Божьего. Аминь, друзья. Самое лучшее мы можем посвятить. Мы можем отдать самое лучшее. Я помню, когда меня мама заставляла учиться музыке. Я говорю, я в жизни никогда не прикоснусь к этому инструменту. Я ненавидел эту музыку, этих учителей по музыке. Я ненавидел этот баян, инструмент этот. И иногда, когда еще мы там гуляли, то мог там какую-то мурку или 740 сыграть. И этого я не хотел. Но однажды, когда я покаялся, когда я пришел к Господу, начал служение церкви, вдруг как-то я вспомнил, что есть друг баян. У меня даже один товарищ, он называл меня Юра Гармошкин. Мы брали баян и шли, проповедовали. И я посмотрел, что там, где не пройдет вот эта бронетехника, выручала гармошка. Я брал баян, мы шли, проповедовали, раздавали брошюры. И знаете, люди каялись, они смотрели. Я помню, однажды в Николаеве еще были начало 90-х, когда люди сотнями вот так заходили в залы. И я помню, автобус у нас назывался такой гармошка, знаете, с прицепом длинный. И вот он, водитель спрашивал, все в Корабельный район? А это, ну, я в Херсон быстрее доезжал, чем в Корабельный район. Можете себе представить? И вот эта гармошка, этот автобус, этот водитель спрашивал, никто нигде не выходит там на промежуточных? Не-не, все в Корабельный. И мы с Юриком, со своим другом, тоже Юрик, брали баян, садились. И представляете, толпа людей, там больше 100 человек в этом автобусе, и я достаю баян, и мы начинаем петь. Ты один достоин всей хвалы. На нас смотрели, вот я сейчас думаю, сказали бы люди, какие-то ненормальные. Но весь автобус молчал. А у меня был друг этот Юра, он такой красавец вообще. Он вот так вставал в автобусе, и вот это мы спели два псалма, и потом он говорит, дорогие братья и сестры, на весь автобус, хочу вам сказать, Иисус любит вас. И начинал проповедовать. Проповедовал, потом говорит, сейчас мы заканчиваем богослужение молитвой «Отче наш». Прошу повторять за мной. И он такой, «Отче наш», и весь автобус, «Отче наш». Я удивлялся, как вообще это все происходило. Но факт то, что вот те таланты, вот то, что когда-то я зарыл, я понял, что я могу употреблять для доброго дела. Я посмотрю, может быть, на следующее служение, если Петя меня пригласит, я еще тут, мой баян достанем тут, я в этом. Бог хочет, чтобы человек, он приносил, ветвь приносила плоды, друзья. Аминь. Каждый в своем. Знаете, пусть это будет лепта вдовы, пусть это будет самое небольшое, пусть это будет незначительным чем-то, но самое главное то, что ты что-то делаешь. Вы знаете, у нас тоже служение в церкви, и нет служения неважных, нет служений ненужных. Любое служение важное. Вы знаете, даже бумажку не всякий наклонится. У нас есть такие пионеры, ему так, он такой духовный, он даже ему так трудно помазание наклониться, бумажку поднять. Для этого у нас определенная есть служба. Она ходит за верующими, бумажки собирает. А если не соберут? А если вот не прокрутит, вот там он, знаете, за вот этих режиссеров вспоминает, когда микрофон не работает. Есть для всякого человека, на всяком деле. У нас есть один товарищ, он журналист, бывший, правда, выгнали. Но все равно Бог использует его таланты. Я в жизнь не составлю вот эти, как они называются. Я даже не знаю, как они называются. А ему там раз-два, там пару вопросов задал, шух-шух, все. Так быстро все. Я говорю, а я вот, ну никак. И плоды, которые мы можем приносить. И последнее, что я хочу сказать. Третий плод, это плод нашего служения. Это то, что когда мы что-то делаем, Бог приумножит плоды наши. Он сделает нас еще большим служением. Он даст нам, доверит нам еще больше. Помните, когда господину пришли эти рабы, которым он дал там 5 там, рублей, 5 долларов, одному 10, ну это мой греческий, там еще таланты он давал. И говорит, за то, что ты принес прибыль в 5, был верен в малом, да, поставлю тебя над большим. Сегодня такая философия, все хотят быть большими сразу. Сразу и без каких-то напрягов. Все хотят быть генерал. Вам нужны директора на фирме? Я пишу, говорю, иди отсюда. Он, начни с дрельки. У нас в городе есть фирма одна мебельная. Отец очень крутая. Отец с сыном. Они вот с таких шурупиков начали, вот такие собирать штучки по мебели. Сегодня у них фирма. Я приду сегодня, скажу, вам нужен тут директор. Бог хочет, чтобы мы показали свою верность в малом. Даже в самом небольшом. Даже в самом незначительном. Даже там, где тебя никто не видит. Я вспоминаю, когда учился в академии, а я сам сантехником, и кем я только не работал по жизни. И у нас братья любили чай пить. Все духовные стаканы никто не моет. Четвером жили в комнате. Я говорю, братья, я что тут вам? Я понимаю, что вы помазанные, на молитву вам надо. А я что должен ходить за вами мусор убирать? Более того, они брали еще вот эти, знаете, от чая. Это сейчас в пакетиках чай. Понимаете? А раньше в пачках был. Там засыпали всю пачку на ведро. И на всю группу там заваривали. А потом это все ведро выливали вот так в раковину. Эта раковина забита. Утром выходишь зубы почистить, а там плавает все, понимаешь? Кроме чайных ложек. И никому нет дела. Я хотел этих духовенства это как-то обличить сразу. Потом думаю, да это бесполезно. И знаете, взял вот этот сифон. Закатил рукава, думаю, да не надо помыть, сделал все. Я скажу вам так, вот использовал свой дар сантехника, а потом эти ребята, вот, которые со мной жили, и как-то они раз так и поменяли отношение ко мне, как-то вот уже, и стало стыдно. Смотрю, один пошел как-то убрать посуду, говорит, слушай, давай я сегодня посуду уберу со стола. И я смотрю, как-то задело их совесть, как-то вот их как-то затронуло. Я думаю, что каждый может в своем деле послужить и потрудиться. И не значит, что я не в служении, потому что я не проповедую на кафедре. Я не в служении, потому что я не пою. У нас у каждого есть определенное служение. Аминь, друзья. Апостол Павел, хочу в заключение сказать, Деяния 20 глава, 24 стих, где апостол Павел говорит послание к ефесским пресвитерам. Мне очень нравится это место из Писания, я хочу его вам прочесть. Он говорит, я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Вы знаете, это как вот девиз Павла, совершить дело служения, сделать как много больше работы. Иисус в 15 главе, он говорит, чтобы вы принесли много плода. Давайте скажем вместе, много плода. Он хочет, чтобы мы были результативными для Царства Божия. Чтобы мы использовали свой потенциал, свои какие-то определенные внутренние задатки, которые у нас есть, использовали для Царства Божьего. Я скажу так, что после того, как я освободился, и когда моя жизнь такая была, знаете, я практически все потерял. Вот знаете, грех, он никогда, знаете, не приносит радость. Он никогда, последствия самые ужасные. Нет греха, который бы, это как, знаете, как дырка в лодке. Вопрос только в размере, или когда ты потонешь. Только лишь в этом разница. А дырка в лодке, она и есть дырка. Весь вопрос просто, когда эта лодка потонет. И когда я пришел к полному такому, знаете, я практически потерял все в жизни. Ну, все, что у меня было, хотя у меня ничего и не было, но, в принципе, надежду даже потерял. И в 90-х годах я уехал в Москву. Представляете, Господь просто уже тогда показывал мне, что какие чудеса Он готов совершать. Я уехал учиться в Москву. На тогда это было просто фантастически, уехать учиться в Академию Духовную. Туда мечтали попасть люди совершенно другого склада, а тут попал какой-то браток с тюрьмы, приехал. И я попал туда учиться, я верил в то, что это Божья рука. Я вспоминаю, как меня принимали на эту учебу. Меня выгнали вот так вот за дверь, приехал декан этого учреждения, такие все львы. Я пришел на собеседование, вообще думаю, Господи, они как прочли мою автобиографию, а там на одном вот этом блокнотике листочки помещалась моя автобиография. И он глянул так, и у него такие очки, вот как у меня. И он так на меня посмотрел, говорит, иди отсюда. Я вышел. Я говорю, Господи, что делать? Ну как быть? И я как начал молиться, там пошел в соседний кабинет, куда-то там такое. И там, в общем, проходили разные там вот эти люди, там кого отсеивали, кого нет. И приходит время, и я сижу уже никакой там, сижу там, чай попиваю, думаю, ну все, говорю, Господи, ну что, ну раз так, то так. И тут слышу, говорит, позовите того, говорит, Священко. Я захожу опять, сидит этот ректор, и он говорит, покупай билет, едь. Я своим ушам не поверил. И я понял тогда, что у Господа есть определенное благословение, благоволение. Я отучился в Москве, я закончил академию с отличием, христианскую эту академию. Я вышел и думал, что я как академик буду теперь... Ну, как минимум, помощник епископа Украины. А меня послали там в какое-то село открывать церкви. Я попал на 7 лет. Помните, как этот Иаков работал? 7 лет за Рахиль, 7 лет за Лию. И я как начал отпахивать за все свои годы, которые съела саранча, за все свое прошлое. Я 7 лет я там отпахал, открывали церкви. Вот так с баяном, с этими, купил себе запарика сороковку. Запорожец такой белый, сороковка, у него двигатель в багажнике, машина такая, кто помнит. И на этом запарике мы с прославления брал молодежь, мы там открывали, вы знаете, шумел тут Снегиревский район, делать было нечего, я был не женат, представляете, и гармошка в руках. А потом, когда я поехал как-то на семинар, и мне там одни иностранцы подарили, ну, вот такую вот аппаратик такой. Только на тогда это было что-то просто невероятное. Сегодня на нем даже дети играть не будут, на той балалайке. А тогда это была клавиша. И когда я привез клавишу, все, вообще жизнь такая пошла. Вообще все, грубо прославление. Такое началось. А потом уже, когда переехал в город и начали церковь, вот так сидели у одних друзей. Смотрю, заходит моя будущая жена. Ну, и сидим за столом, разговариваем, кушаем торт. Смотрю, а она уже не смотрит ни прямо, ни по сторонам, куда-то уткнулась. А я потом узнаю, говорю, а что такое? Говорит, а я как зашла, я сразу поняла, это мой муж. Говорит, а когда ты, говорит, когда мы начали еще разговаривать, я еще больше убедилась в этом. Я говорю, ну, видишь как, поэтому... Я уже, как говорится, и все. И женился. И еще, вы знаете, что самое интересное? Еще и 5 детей успел родить. Меня кто вот долго не видел, смотрит, говорит, а сколько у тебя уже детей? Я говорю, 5. Ну ты, брат, даешь, говорит. Я говорю, не, ну а как, говорю, надо же как-то, говорю, наверстывать. Как Писание говорит, за все эти годы, которые съела саранча. А как бы? И у нас 4 девочек, 1 мальчик. Мальчик 4-й, то есть это герой веры. Можете себе представить, после 3 девочек мы решились еще на 4-го ребенка. Но Бог благословил. И вы знаете, конечно, я не могу сказать, что все эти благословения, они вот так давались даром. Бог такую работу проводит. Особенно я не люблю, когда Бог начинает очищать меня тогда, когда я стал пастырем. Когда я еще был просто где-то там прихожанином, я еще соглашался по поводу очищения, по поводу каких-то обличений Духа Святого, по поводу какой-то работы во мне. Но самое сложное, когда я уже, знаете, уже ж казалось бы, ну ты же уже пресвитер, а еще бывает, прихожу домой, служение проходит, и сидит дома жена. Жена с греческого помощник. И она мне помогает. И помогает не только в служении, помогает даже исправляться. И дома вечером бывает такой разбор полетов. И она со мной даже не разговаривает на «ты», она фамилию. И когда моя жена называет меня по фамилии, то я уже готовлюсь. Все. То есть, когда я слышу себя по фамилии, то я понимаю, что будет полировка. Все. Вступают все шлифовальные станки. Я говорю, за что? Она говорит, не за что, почему и для чего. Говорит, я же хочу, чтобы ты был нормальным человеком. И она говорит, и я сделаю из тебя человека. Это как бы в шутку, но и мне сильно не нравятся эти процессы. Процесс очищения, особенно через слово, когда это слово кто-то начинает говорить. А еще это слово, когда, знаете, Бог вообще может использовать там какого-нибудь ослицу, малоговорящую, или еще что-то. И тебя так это раздражает, мне так это бывает. Но возвращаясь к Писанию, хочу сказать, чтобы мы принесли еще больше плода в своей жизни. Аминь.